Тема очень важная. Урок для женщин. Знать, какова наша роль в еврейской семье. Тема важная и очень часто вызывающая у людей очень много боли и раздражения. Почему? Потому что в наш век, век феминистский, век, когда на женщину очень много свалено. Она, женщина сегодня, она выполняет, в общем-то, и роль женщины и роль мужчины, в том смысле, что она должна и зарабатывать на пропитание, и быть во внешнем мире, и быть представительной, и в то же время заниматься домом и детьми, и при этом на нее еще навешивают, понимаете, ответственность. Умная женщина строит дом, а глупая его разрушает. То есть те семейные конфликты, которые у нас происходят, очень часто мы открываем всякие книги, и оттуда мы чувствуем, что как будто бы вся ответственность переваливается на нас.
Я прошу прощения, полминутки я забыла сказать. Мамаш, прошу прощения, спонсор нашего урока попросила посвятить этот урок возвышению души Розы Бат Кирш, Йорсе, который был в шаббат. Я прошу прощения, это забыла вначале.
Этот урок посвящается возвышению души Розы Бат Кирш. И очень часто тоже это бывает, когда приходят на семейные консультации, это может даже стать причиной того, что человек перехочет, не захочет туда ходить. Потому что мало того, что женщины в большинстве случаев больше, чем мужчины, страдают от всяких проблем, которые возникают в браке, еще они приходят на консультацию, еще и получают по голове за то, что все от вас, вы что не знаете, все зависит от вас. И это вызывает у нас очень сильное такое противодействие, как бы протест внутренний. Потому что это воспринимается, как будто вот у меня есть что-то, да, душевная боль какая-то, мне что-то болит, мне тяжело. Вместо того, чтобы меня понять, меня еще и обвиняют. Кроме этого, женщинам вообще очень свойственна критика. И критика мужа, и самокритика. Мы, существа, очень критичны. И мы, как правило, именно поэтому так болезненно воспринимаем замечания в свой адрес, потому что мы, как правило, еще сами себя дополнительно обвиняем и критикуем. И поэтому, когда нам говорят это извне, нам это еще больнее слышать. То есть, как бы, это получается недостаточно нашего внутреннего голоса, который внутри нас говорит, нам еще снаружи говорят. Что же на самом деле? Что на самом деле имеется в виду? Вообще у нас в жизни есть, если мы говорим про близкие отношения, три уровня отношений. Отношения между родителями и детьми, отношения между супругами и отношения между родителями и детьми, когда мы уже в роли родителей. Первое было, когда мы в роли детей или, скажем, невестки по отношению к свекрови. Второе – это когда мы муж и жена. И третий уровень – это когда мы родители наших детей и мы свекрови наших невесток. И все эти три уровня отношений у разных людей сопряжены с достаточно большим количеством непониманий, страданий. Не у всех, понятно. Есть люди, у которых вообще все чудесно по всем пунктам. Есть люди, у которых прекрасные отношения с детьми, но с мужем что-то не клеится. Есть люди, у которых очень хорошие отношения с мужем, но с родителями были еще с детства драматические отношения. Все эти три уровня, когда у людей нет любви, нет близких отношений на этих трех уровнях, людям это доставляет очень большую боль. Почему? Потому что одной из потребностей наших фундаментальных вообще в этом мире, душевных, это быть любимым. Быть любимым и чтобы нас любили такими, как мы есть. Нам это очень важно. Почему это происходит? Потому что Всевышний каждого из нас создал неповторимым. И мы эту неповторимость на подсознательном уровне чувствуем. И нам очень важно, чтобы люди ее оценили. И на самом деле Всевышний любит всех. Написано про евреев, да, что вы мои любимые дети. Все время говорится. Да, про отношения между Всевышним и еврейским народом, как отношения отца с любимыми сыновьями. Причем это не говорится о том, кто из них больше праведник, а кто меньше. В принципе, априорно есть любовь со стороны Всевышнего, есть нежность со стороны Всевышнего, есть внимательное отношение со стороны Всевышнего к каждому еврею таким, как он есть. То есть мы подсознательно ищем этого также в самых своих близких связях. Для чего мы выходим замуж? Для чего мы готовы взять на себя это бремя? Кто-то не любит вести домашнее хозяйство, кому-то достаточно трудно быть многодетной мамой. Кому-то трудно совмещать домашнее хозяйство и работу, еще зарабатывать. Почему? Кому-то трудно, люди вообще не очень общительные, им трудно постоянно находиться в общении, в таком близком, с каким-то еще человеком, делить с ним, так сказать, общую территорию, считаться с ним, заботиться о нем, как-то свои планы менять в зависимости от него. Почему люди готовы на это пойти? Кстати, есть люди, которые не готовы, сейчас мы про это тоже поговорим. Почему люди готовы на это пойти? Потому что они хотят получить взамен что-то, что очень-очень им важно. Им хочется получить взамен близких отношений. Им хочется взамен получить близкого человека, который будет любить их таким, как он есть. Ведь почему родители, когда есть отношения между родителями и детьми, когда мы были еще детьми, скажем, да, мы в роли детей, и у нас есть родители, там, бабушки, дедушки, те, кто нас растили, и у нас были отношения нехорошие, и эти люди даже ушли в мир иной, их уже нет. Или они находятся очень-очень далеко. Я, как человек, который занимается консультациями, могу вам сказать, что мне постоянно приходится заниматься психологической помощью людям, которым 40, 50, 60, даже 70 лет. Понятно, что родители в другом мире уже. И у них до сих пор болит вот этот момент: меня мама не любила. Какая разница, ее уже здесь нет. Потому что у нас есть какая-то вера вот такая вот глубинная в то, что это безусловная родительская любовь, и нам как будто бы положено. Это что-то такое, что, как нам кажется, есть у всех. Это что-то, без чего человек не может. И мы готовы очень сильно добиваться и сделать все для того, чтобы это получить. А если мы уже чувствуем, что это получить невозможно, нам это очень больно, как будто бы мы потеряли воздух, как будто мы потеряли что-то очень фундаментальное из нашей жизни ушло, что должно быть. И на самом деле вот эта вот первая связь с родителями, вот именно эмоциональная, насколько она была или не была, она оказывает очень большое влияние потом в будущем на формирование личности человека, а также на его способность создавать душевные контакты, эмоциональные, потом с другими людьми. Люди, которые не были любимы никогда, это люди, которым трудно любить самим. Можно всегда, каждый из нас, у нас всегда есть свобода выбора, можно пойти к психологу, можно работать. Также есть врожденные качества, есть люди более выносливые, менее выносливые, люди, которые могут больше с этим справиться и меньше. Но в любом случае это всегда наложит какой-то отпечаток. Теперь давайте мы разберемся с ответственностью на всех этих трех этапах и поймем, что эта ответственность разная. Мы сейчас говорим про мужчин и женщин совершенно одинаково. В одинаковом ключе я сейчас не разделяю. В ответственности, и у нас есть два человека. В ответственности между родителями и детьми, когда мы дети, а родители – это кто-то другой. 100% ответственность, я сейчас не говорю про ситуацию, когда родители уже в доме престарелых в Альцгеймере и ничего не понимают. Я говорю про ситуацию, когда родители еще как бы понимают, что они делают, да, и влияют. Отношения между родителями и детьми, когда мы дети, 100% ответственности лежит на родителях. Ребенок не может ничего сделать. Я сейчас говорю какую-то очень важную вещь, которую я думаю, что снимет камень с сердца каких-то женщин, которые слушают меня. Я в этом уверена, потому что я все время с этим сталкиваюсь. Вы не можете сделать ничего для того, чтобы ваша свекровь как невестку вас приняла больше, чем она принимает сейчас. Вы не можете сделать ничего для того, чтобы ваша мама или папа вас стали любить больше, чем они любят вас сейчас. Почему? Потому что любовь родительская, она безусловная, свекрови, конечно, нет, а родительская – да, и она зависит от выбора взрослого человека. Они могут потом, эти родители, они могут привести вам какие-то аргументы, почему они любили там вашего брата или сестру больше, чем вас, почему у них с вами не сложились отношения. Они могут сказать, вы с самого детства были такие, сякие. Это совершенно не важно, ответственность 100% на них. Теперь, эту обиду хранить всю жизнь и есть себе сердце, и колоть себя ножом в сердце за то, что меня кто-то из близких моих, которые меня растили, которые для меня были очень важными, любил меньше, чем кого-то другого, не любил, не принимал, не нужно. Почему? Потому что вы не можете это изменить, а у человека, как говорил Фройд, ограниченное количество нервной энергии. У нас есть ограниченное количество нервной энергии. Если мы ее тратим на вещи, которые недостойны нашего внимания, почему я говорю, что они недостойны, они же очень важны, потому что мы не можем их изменить. Я понимаю, что не всегда это в нашей власти. Иногда у нас просто само получается, но просто понимать это чисто логически, да? То, что не в нашей власти, не нужно, надо постараться, как крайней мере, меньше тратить на это нервной энергии, потому что нервная энергия, как говорят, нервные клетки не восстанавливаются, вот это из этой серии. Нервной энергии у нас есть ограниченное количество. И у нас этого тепла эмоционального есть ограниченное количество сил для того, чтобы преодолевать какие-то препятствия. Вот Рабани Тестер сейчас замечательный вам урок давал относительно терпения. Да? Эрхапайн, терпение, очень важное качество, которое в иудаизме есть. Оно невозможно для того, чтобы проявить терпение, для того, чтобы кого-то простить, для того, чтобы подняться над собой, работать над какими-то своими качествами, которые нам не очень нравятся, изменять какое-то свое поведение, которое нам не очень нравится, продвигаться в духовности. Все эти вещи, они требуют нервной энергии, они требуют душевных сил. Если мы тратим свою энергию, душевные силы на что-то, что реально мы не можем изменить, то это называется бальташхит. Это точно так же, как и есть еда, замечательно Всевышний создал, замечательные овощи и фрукты. Мы взяли и положили в мусор в то время, когда мы могли ими воспользоваться, приготовить из них что-то очень вкусное или кому-то подарить. Да? Мы взяли и положили в мусор. Это называется бальташхит. Мы уничтожаем хорошие вещи, которые Всевышний нам дает. Каждое утро Всевышний нам заново спускает душу. Да, каждое утро мы ему благодарим за это. Говорим, мода анилифанеха, благодарю тебя, мэлэхаймэка. Я вечно царь вечный. Шейхзарта летишмати бахимлаша, в милости своей ты мне вернул душу. Раба ему натеха, велика вера твоя, но вера в тебя. Вера твоя в кого? В меня. Ты мне вернул мою энергию душевную. Для чего? Потому что ты веришь в меня, что я человек, который способен идти вперед. И Безрат Ашем мы все в любой ситуации, вам аж в любой, способны идти вперед. Но нам для этого нужно нашу нервную энергию направлять в правильное русло. Когда у нас есть ситуация со взрослыми людьми, которые мы чувствуем, нас недостаточно любят, ценят, что-то не так, и мы можем стараться как-то, у нас есть обязанность уважения к старшим. Кстати, между прочим, за счет наших родителей, да? У нас есть уважение, у нас есть обязанность уважения, у нас есть обязанность хорошо к ним относиться, вежливо с ними разговаривать. Но если мы видим, что человек, допустим, в наших глазах, мы ему душевно не близки, скажем так, не надо себя укорять. Поймите, это выбор взрослого человека. Нет такого, а я как ребенок был гиперактивным. Это совершенно не важно. Сейчас, когда мы будем говорить про третий уровень, про уровень между мной и ребенком, у нас будет ситуация обратная. Теперь, когда мы говорим про второй уровень, про уровень супругов, каждый из нас ответственен 100% за свои 50. Что это значит? Это значит, что от того, как мы себя ведем, да, может зависеть любовь второго человека, но при этом у него все равно еще есть свобода выбора. Поэтому нельзя сказать, муж меня не любит, потому что я. Есть какие-то вещи, которые вы можете сделать для того, чтобы вас полюбил больше, может быть. Есть какие-то вещи, которые вы делаете, которые приводят к тому, что он от вас душевно отдаляется. Возможно, возможно. Но все равно у него тоже есть 100% за свои 50. Когда ко мне приходит супружеская пара, каждый из нас, и мужчина, и женщина, у нас есть потребность получить свое «я». На иврите, уже несколько раз говорила, это аббревиатура слова «они». «Агуф», «Ницрах», «Ехоль». Чтобы меня любили, чтобы во мне нуждались, и чтобы верили в мои таланты, в мою успешность. Да? «Ехоль», что я могу что-то. Теперь и мужчине, и женщине это нужно. Нам обоим нужно, чтобы нас любили, чтобы нас нуждались, и чтобы верили в наши таланты, в наш успех, в то, что мы способны делать какие-то хорошие вещи. Но в разных пропорциях. Для женщины на первом месте стоит любовь. Поэтому Хозе Хазаныш пишет в своей книге, что если, в письме он пишет, что если муж не любит жену, то это говорит о том, что она себя чувствует как вдова при живом муже. Потому что это ее потребность, она способна, подобно смерти, Статлер тоже про это пишет. Нам это очень важно. Если даже нас очень ценят как хороших хозяек и верят, что мы можем выдроить весь дом, и в нас объективно очень сильно нуждаются. Если мы вдруг задержимся, не приготовим вовремя обед, то весь дом, не знаю, во что превратится, и муж будет очень недоволен, тоже за детьми присмотрит. Это нам все равно еще нас не насытит, потому что для нас это недостаточно. Нам главное почувствовать любовь. Теперь у мужа у него обратная пропорция. Ему очень важно чувствовать, что в нем нуждаются. Потому что же особенно сегодня, когда женщины, они такие супервумены, они все могут и вообще не самодостаточные. И привыкли все свое, так сказать, достигать сами и не обращаться никому за помощью. Но для них очень важно, мужчины очень часто чувствуют конкуренцию со своей женой, что раньше никогда не было. Мужчины вообще существа конкурентные. Если мы посмотрим, как происходит общение в мужском мире, не случайно в животном мире у оленей есть большие рога. Потому что вообще представители, мужские представители тоже, также животного мира, они более агрессивны, чем их, так сказать, жены, да? Чем их партнерши. То же самое происходит и с людьми. С людьми мужчины, они более как бы агрессивны бывают. Они бывают более соревновательны. Даже есть такое понятие кинат сафрим. Я сейчас не говорю только про... Даже среди талмидей хахамим. Посмотрите, как они сидят в Бет-Кнессете, да, учатся, колель, какой шум стоит, как они доказывают каждый свою правоту. Понятно, что они хотят докопаться до истины, что это действительно у них горит святой огонь, как бы стремление понять желание Всевышнего. Это все понятно. Но при этом еще такой очень сильный напор всегда есть. В любом этом также собственное эго, что я прав. У мужчины это очень сильно развито. Это надо учитывать. Теперь женщины сегодня, они тоже очень сильные. Они сегодня тоже начальник концерта, они сегодня тоже кандидат наук. И начинается. Как только мы вступаем с мужем в конкуренцию, муж нас уже любить не может. Невозможно любить конкурента, невозможно любить соперника. Это нужно понимать и нужно этого остерегаться. Но для мужчины очень важно вот это вот ощущение, что в нем нуждаются. И очень сильно важно ощущение, что видят его талант, его неординарность, его особенность. Очень важно в каждой в том сфере, в которой он. Если его это нет, даже если жена его очень любит, очень о нем заботится, говорит ему, ой, возьми шарфик, ой, зонтик, сейчас ноги промочишь, а я тебе сейчас сварю супчик, а я тебе что-то там сделаю. Если за всем этим она ухаживает как за маленьким ребенком, но нет, она не может на него положиться в его решениях, она не может дать ему ответственность за семью, она в нем не нуждается, он в ней нуждается, она, не она в нем, то автоматически муж это тоже чувствует себя нехорошо внутри, даже если он это не показывает. Но в любом случае мы, каждый из нас, ответственны 100% за свои 50. То есть я со своей стороны должна сделать все правильно, хорошо, настолько, насколько это возможно, в тех условиях, в которых я нахожусь, но у него по-прежнему еще есть своя ответственность за свои 50. Ее никто не снимал. Теперь, когда мы говорим про третий уровень ответственности, про ответственность за наших детей, то здесь все наоборот переворачивается. По крайней мере, до возраста 20 лет, а я бы сказала даже и дальше, до 20 это вообще без вопросов, а потом это дальше тоже. Мы обязаны любить наших детей, мы должны найти к ним подход, мы должны идти к ним и найти к ним связь. Вообще без никакой связи с их поведением, с их характером, с их сложностями. Это вообще никого не волнует. Нет такого. У меня гиперактивный ребенок, поэтому у меня нет на него терпения, поэтому на него все время кричу. Нет, этот ребенок, он не ваш. Этот ребенок, это нешама, это святая душа, которую Всевышний спустил в этот мир. Вот, пожалуйста, и разбирайтесь с ней. Нет такого. Нет такого. Мы всегда взрослые люди, мы не спускаемся на их уровень. А вот я свекровь, а вот у меня есть невестка, например, у меня, слава богу, очень сладкая невестка, все хорошо. Ну, про какую-то другую свекровь говорит, которая от меня, понимаете, отдаляет сына, хочет держаться со мной на расстоянии. Я взрослый человек, у меня есть мудрость. Не факт, вы правы, не факт, что я это сделала. Я могу ее любить всей душой, она сама такое творит. Но я, как взрослый человек, я несу ответственность за наши отношения. Если она не хочет ко мне приближаться, я не могу ее приблизить насильно. 100%. Но сохранить миролюбивые отношения хотя бы для того, чтобы ему, моему сыну с ней было хорошо, это то, что я должна сделать. И постепенно все нормализуется. Может быть, они не будут очень близкими, но это нормализуется постепенно. Будет все нормально. Я должна взять ответственность за себя, за свои отношения. Теперь, если мы говорим, что мужчина и женщина, они несут отношения, каждый из них ответственность 50 на 50. Каждый из них несет 100% ответственности за свои 50. То почему тогда мы слышим эту замечательную фразу «умная женщина строит дом», и все зависит от женщины, и если что-то происходит не так в семье, она во всем виновата. С какой радостью такое вообще говорят? И что имеют в виду? Что имеют в виду? Значит, есть тут несколько вещей. Первая вещь, которую тоже я могу, я ее вижу просто, кроме того, что она написана в книгах, и это написано прежде всего в Торе, написано «Элишех чукатех вуим шольбах». Да, это одна из клалот, проклятий, которое получила Хава после того, как случился грех первого человека, что она будет испытывать стремление, душевную привязанность к мужу, а он будет ею властвовать. Он будет ей властвовать. Почему? Именно за счет вот этой душевной привязанности, потому что у нее есть стремление, потребность быть с ним в душевной связи, поэтому она готова дать ему власть. Женщины, у которых нет душевной связи к мужу, у которых нет стремления быть с ним в связи, они не готовы дать ему власть. А зачем? А ему что-то не нравится, ну пусть разбирается сам с собой. Сам факт, что мы готовы вытерпеть очень многое, закрыть глаза на очень многое, изглаживать всякие вещи, это именно потому, что у нас есть к нему душевная связь. Почему же это было дано как проклятие? Есть тут две вещи. Первое, что потребность душевная женщине в связи с мужем, она больше, чем у него с ней. И это очень трудно. Мы же говорим, что каждый отвечает 100% за свои 50. В большинстве случаев женщине гораздо больше нужно. Давай пойдем куда-то вместе. Давай поговорим. У нас нет душевной связи. Давай мы что-то обсудим. У женщины есть гораздо больше потребностей в этом, чем у мужчины. Теперь есть люди, которые скажут, да, а у нас в семье наоборот. Правильно, потому что когда Всевышний создавал мужчину и женщину, каждый из нас – это одна душа, которая разделена пополам. Была одна душа в Ганзе Амелах, там наверху, на небесах, в хранилище душ. Было много-много душ, и есть сегодня тоже много-много душ, уже новые души не создают. И Всевышний каждую из них, которая удостаивается, мы все с вами, все, кто находится в этом мире, мы удостоились. Наша душа очень долго об этом молилась. Вернуться снова в этот мир – и сделать исправление каким-то вещам, которые мы должны сделать. Эта душа была разделена надвое. Всевышний нас как будто распилил, разделил в два тела. Но проблема заключается в том, что это распиление, оно было нечетким. Поэтому часть мужских качеств есть у жены, а часть женских у мужа. Вы, кстати, можете, когда вы посмотрите на пары, которые нас окружают, вы можете очень хорошо это увидеть, что чем более мужественная женщина, тем более женственный мужчина. Женщины решительные, женщины властные, мужья им подчиняются. Теперь эта вещь, она не законсервированная. Эта вещь, она динамичная. Так же, как в танго нужно двое. Один делает шаг, другой делает шаг. Так, когда мы общаемся с партнером, у нас отношения, они тоже динамичные. Если женщина, даже имея более властный такой, решительный характер, и она страдает от того, что она чувствует, женщина обычно в такой случай говорит, я одна, я в этой жизни должна все решать, мне не на кого опереться, у меня нет опоры, мне не с кем посоветоваться, чувствует вот такую вот вещь, она должна понять, что одна из вещей, которую она может сделать для того, чтобы укрепить своего мужа, это сбавить обороты самой. Больше с ним советоваться, меньше решать. Теперь очень часто люди, они заходят в какой-то стереотип, они уже к нему привыкают. Потому что человек, который решает, он берет ответственность, он может ошибаться, у него могут быть всякие неприятности. Человек, который идет как ведомый, он ничего, ни за что не отвечает, и с него все гладкие, взятки гладкие. Мужчины за много лет семейной жизни, когда женщина постоянно брала инициативу на себя, и они привыкли ничего не решать и ни за что не брать ответственность, а только и так, знаете, изредка критиковать, что еще больше раздражает, потому что ничего не делает, еще критикует. А им эта ситуация удобна. Сейчас, когда женщина уже хочет отдать бразды правления ему, она хочет, чтобы он уже решал, чтобы он уже вел, чтобы он уже за что-то отвечал. Он, как правило, не хочет. Надо это сделать. Для вас же надо это сделать. И постепенно человек будет сначала немножко или сильно сопротивляться, постепенно потом перестанет сопротивляться, и это сбалансируется. Оно действительно идет вместе. И женщина, она... Именно благодаря вот этому вот стремлению душевному к связи, она готова от мужа очень много вытерпеть, она готова ему подчиниться. Вспомните известную вот эту вот притчу о том, как Луна пришла к Всевышнему и сказала, как может быть два правителя, два властелина в коронах, в одной и той же короне. Она имела в виду Солнце и Луну. Что и сказал Всевышний? Вот и уменьши себя. Нам это очень трудно себя уменьшить. Почему? Потому что есть очень много женщин, которые умнее своих мужей. Не потому, что у них кандидатская, а потому что реально. Они могут быть более умные, более практичные, более опытные в жизни, более как-то ассертивные, лучше в чем-то разбираются. И им, понимаете, они должны вдруг кому-то подчиняться, им очень это сложно. Действительно сложно. Почему они готовы это делать? Именно за счет того, что им очень важна эта душевная связь. Они не хотят нарушить вот эти гармоничные отношения. Теперь, чем эта связь женщине более важна, тем отношения будут более крепкими, тем они будут более сбалансированными. Если когда приходит семейная пара, и мужчина уже ничего не хочет, допустим, он сопротивляется, он ничего не хочет, он плохо себя ведет, а женщина очень хочет, то есть не всегда, но есть возможность спасти эту ситуацию. Когда приходит семейная пара, и муж умоляет, возможно, он во всем сам виноват, я его не оправдываю. Стоит на коленях, клянется и божится, что он все исправит. Все станет совершенно по-другому. С сегодняшнего дня он станет другим человеком. Но жена уже не чувствует к нему никакой эмоциональной связи за то количество боли, за то количество ссор и конфликтов, которые они прошли за эти годы, которые она терпела и терпела, вместо того, чтобы 20 лет назад прийти к семейному консультанту и начать что-то строить по-другому, она 20 лет копила, и каждый раз эти уколы накапливались, и боль накапливалась до такой степени, что в какой-то момент она поняла, что этот человек ее больше не интересует, она не хочет рядом с ним больше находиться. Когда женщина приходит с таким решением, увы, вы, ах, ничего, кроме гетто, там сделать невозможно. И только желание женщины к вот этой связи эмоциональной, это то, что можно спасти семью. Поэтому, когда мы говорим, умная женщина строит дом, женщина с готовностью, если у женщины есть готовность, она строит дом. Теперь есть такой момент, что тоже мы можем увидеть во всяких источниках и слышать, что нам все время советуют подчиняться, молчать, подчиняться. Ведь смотрите, есть такой момент, что если кто-то один будет постоянно подгибаться под второго, то конфликтов не будет. Правильно? Если есть какая-то одна сторона, у нее есть какие-то желания, а вторая сторона, она свои желания не слушает, а все время подгибается под первого, то не будет конфликтов, правильно? Будет все очень тихо. Это возможно только в том случае, если женщина действительно нормально себя с этим ощущает. Если женщине это хорошо, если она действительно с уважением относится к тому, что муж говорит, если она действительно ценит его, если он в мягкой и уважительной форме внедряет, так сказать, свои решения в жизнь, все хорошо. Если мы видим ситуацию, когда она подгибается, но при этом она себя чувствует униженной, оскорбленной, при этом она чувствует презрение к этому человеку, то тогда место соединения происходит отдаление. И в результате через какое-то количество лет вот это вот эмоциональное стремление быть вместе, оно полностью увянет. Мы должны быть с рукой на пульсе. Нам нельзя проглатывать без того, чтобы мы ставили обратно ситуацию в нормальный баланс. Если у нас происходит ситуация, когда у нас накопилось огромное количество обид, они не высказаны, они не проработаны, то в результате, даже если не будет взрыва, даже если не будет скандала, но случится одна из двух вещей. Либо человек потеряет себя, что это очень страшно, когда женщина полностью, знаете, стерла себя ради ради окружающих, ради мужа, ради детей. У нас нету такого права. Есть мицва из Торы, внишмарта меотлина в шетехем. Мы должны хранить свою душу. Это касается не только здоровья, касается также душевного здоровья. Человек, который совершенно не прикреплен к себе. Человек, который не ощущает своих душевных потребностей. Это человек, который не может ничего дать ни мужу, ни детям. И это очень плохо. В Хануку у нас будет Безрат Ашем урок, который будет посвящен тому, какой духовный свет женщина может дать в семью и вообще в окружающий мир. Женщина, которая стерта с лица земли, она уже не способна генерировать вот эту вот душевную энергию, которую она может передать своему мужу, а ему она необходима, которую она может передать своим детям, для того, чтобы они росли. Она не может быть моделью в их глазах, для того, чтобы они могли на нее равняться. Она дает очень нехороший стереотип поведения своим детям в будущем, когда они будут строить свои семьи. Не нужно это делать. И обиды вообще копить, это очень-очень непродуктивно. Потому что что такое обида? Это мы крутим у себя в голове еще раз и еще раз вещи, которые нам сказал человек. Либо простите, либо обговорите. Крутить это опять-таки беспочвенно. Почему мы должны быть настолько жестоки к себе, чтобы ранить себя снова и снова такими вещами? Но нужно, ситуация в семье, она должна быть уважительной. Она должна быть такой, чтобы у женщины была возможность сказать то, что ее ранило, в уважительной форме, в подходящий момент, все понятно, то, что ее ранит, то, что ей мешает. Потому что если этого не происходит, произойдет отдаление, и тогда никакой близости между ними не будет все равно. Понимаете, на кладбище тоже тишина, там никто не ссорится, потому что все умерли. Мы же не хотим этой ситуации добиться у себя дома, правильно? Значит, нам нужно обязательно, чтобы вот эта вот близость душевная поддерживалась. Знаете, когда я говорю, что все люди стремятся выйти замуж и жениться, им это очень важно, да? Почему же такое количество старых холостяков и холостячек, которые не женились и не вышли замуж? Вы думаете, только потому, что они задрали нос и нигде не могли себе найти партию? Это то, что люди говорят. Она слишком о себе мнила, она искала принца на белом коне, он искал принцессу, он хотел и красивую, и богатую, и именитую. И вот поэтому он остался с носом. Как правило, нет. Это отговорка, это официальная версия для людей, когда они спрашивают. На самом деле люди не делают вещи, в которых они не видят смысла. Если человек уверен внутри себя, что ему все равно в браке не достичь близких отношений, он не будет выходить замуж, он не будет жениться, потому что мы не делаем вещи, в которых мы не видим смысла. Это одна из причин, не единственная причина, но это одна из причин, по которой люди не женятся, не выходят замуж. Потому что они не верят в то, что эти близкие отношения могут случиться. Как люди к такому приходят? Потому что они видят у своих родителей дома, у родителей, у окружающих. И поэтому они получают вот такое вот представление. Или от ощущения, что они недостойны любви, поэтому у них ничего хорошего не получится. Тоже. Все эти вещи, это вещи, с которыми можно работать. Эти вещи, которые их возможно изменить. Одна из вещей, которая является основой связи, душевной связи, это умение ценить другого человека. Когда, особенно это связано с мужчиной. Когда мы с мужем, да, когда для того, чтобы женщина было стремление с ним быть в близких отношениях, она должна в нем видеть положительное, она должна его уважать. Женщине это очень-очень непросто. Когда Рамбам пишет в Алахот и Шут, то, что женщина обязана делать по отношению к мужу, что-то написано, что она должна уважать его бьютер. Ютер медаль даже есть такой перевод. Она должна его слишком уважать, больше, чем он достоин. Почему? Это не имеется в виду только внешние всякие церемонии. Нет, имеется в виду, должно имеется в виду ее отношение к нему. Почему? Потому что женщина, она гораздо более по природе своей, гораздо более критично настроена, чем мужчина. С чем это связано? Во-первых, написано, что мужчина – это медата рахмин, да, это милосердие. А женщина – это медата дин. И это очень странно звучит. Почему у женщины у нее именно мера суда, а у мужчины мера милосердия? Нам же кажется, наоборот, мужчины, они такие жестокие, всякие, да, всякие случаи про то, как они себя вели, как они грубо разговаривали. А женщины, они такие все милосердные, себя жалеют. Вот ребенок заболел, она сидит, она его жалеет. Потому что имеется в виду мера суда именно в оценке. В оценке другого человека. Мы обращаем внимание на мелочи очень сильно. И у нас так создан мозг, что женщины гораздо больше обращают внимание на внешние мелочи, чем мужчины. Мужчина, например, когда видит женщину, да, видит свою жену, она красиво одета. Он видит ее в целом. Он видит в целом ее образ. Есть исключения из правил, но ну, в принципе так они устроены. Женщина, она видит гораздо больше деталей. А здесь почему волосок этот вот на реснице так, а брови вот немножко сделаны не так, а парик что-то вот не сяк. Обращаем внимание на всякие детали. Потому что мы не только обращаем внимание на внешние детали, почему ты ботинки не почистил, не завязал шнурки. Не в этом только. Мы обращаем внимание также на всякие нюансы поведения, на нюансы разговора, на маленькие вещи, мы не способны посмотреть на нашего мужа большим мазком. Мы смотрим на него в деталях. А когда в деталях, это, знаете, как вот есть картинка. И вот мы, например, представим себе экран компьютера. Когда картинка, она маленькая, то, правда, красиво, так весело все выглядит, все нормально. Как только мы начинаем увеличивать ее там, да, слайдером вот этим, 200%, 300%, вдруг мы начинаем видеть каждую точку гораздо более отчетливо. И в этой ситуации мы вдруг видим какие-то изъяны. И тут не так. И картина на самом деле не такая уж красивая. На самом деле не так уж красиво ее нарисовали. И тут есть всякие изъяны очень большие. Мы начинаем это видеть. Это особенность женского взгляда. Поэтому нам, поскольку мы вот видим вот эти мелочи, нам гораздо труднее уважать мужа. Мы его как будто бы принижаем. Мы как будто бы его принижаем. Еще вещь. Наша память от мужчины отличается. Мужчины больше помнят факты, а женщины больше помнят эмоциональную подоплеку события. То есть вот то чувство, которое сопровождало это событие, чем оно было сильнее, тем более отчетливо мы помним это событие. У нас почему женщина, например, не может быть свидетелем в суде? Есть несколько причин. Одна из них, потому что ее восприятие этого события, оно очень эмоционально. Она может искажать факты, не понимая этого. И поскольку в душе человека отрицательные вещи играют гораздо дольше, крутятся, чем положительные, это, кстати, причина, что когда мы учим, я учу невесту, я говорю, что если ты хочешь сказать мужу критику, а понятно, нам всем надо ее сказать, если вы хотите сказать детям своим критику, служивцам на работе, вы должны знать, что любое слово критическое, не очень приятное, оно крутится у нас в голове, мы его помним гораздо дольше, чем приятное. Для того, чтобы есть такое понятие, которое называется банк эмоций. Для того, чтобы у нас банк эмоций был в равновесии, мы должны на каждое критическое замечание сказать минимум 5 хороших. А есть люди, которые еще устражают и говорят, что надо сказать 20 хороших. Перед тем, как мы что-то плохое, не то что плохое, конечно, продуктивное, конечно, в целях, так сказать, исправления человека, чтобы все стало хорошо. Что-то, что ему неприятно слышать, скажем так. Перед тем, как мы это скажем, для того, чтобы у человека не нарушился вот этот баланс хорошей атмосферы в семье, что его любят. Неважно, кто это, мы сами, родители, наши дети, муж, неважно кто, соседи по личной площадке. И для того, чтобы баланс вот этот эмоционально не нарушился, не обязательно в ту же секунду, но в ближайшее время, должно быть сказано 5 хороших вещей плюс одно замечание какое-то критическое. То же самое у нас с вами происходит в событиях жизненных, которые происходят. У нас есть много событий. Есть какие-то радостные, мы их тоже помним. Есть какие-то неприятные. Поскольку у женщины, в отличие от мужчины, восприятие, вот эта вот память, она носит эмоциональную основу, то, соответственно, неприятные всякие факты из ее биографии она помнит гораздо сильнее, чем приятные. Ей нужно, чтобы случилось 5 хороших вещей, которые муж ей сделал, и чтобы они уравновесили какое-то одно плохое. Подарок подарил, помог по дому, цветочки, да, комплименты, открытку с шоколадкой. И тут же вот еще один раз забыл помидоры купить. Вот он уравновесился. Помидоры – это, конечно, ерунда. А вот что-то какое-то более, да, там опоздал куда-то, что-то забыл позвонить, там... Ну, что-то не что-то, какое-то невнимание. Скандал учинил. Мужчины очень многие гневные, у них это бывает. Мужчины, они сделаны из адама, из земли. А земля что? Она поднимается от ветра, но и садится. Они быстро воспламеняются, опять-таки не все, но часть из них. Быстро воспламеняются, быстро остывают. Поскольку их воспламенение, вот этот гнев, оно носит очень эмоциональную сильную окраску, то женщина это очень хорошо помнит. Потому что это сказано очень крепко. А вот когда он извиняется, он обычно это говорит тихим голосом, поэтому это пропадает. И так оно работает у нас, так сказать, в нашем восприятии душевном. Так мы это помним, так наша память женская устроена. Поэтому в связи со всеми этими вещами нам очень трудно действительно реально ценить его с нашей критикой, с нашими вот этим эмоциональным восприятием всяких обид, которые мы помним гораздо сильнее. Написано, что мужчины гораздо легче прощать, чем женщины. Опять-таки, бывают разные случаи. Почему? Потому что мужчина сделан из земли, она оседает. А женщина сделана из кости, она очень долго, так сказать, звенит. Нам трудно отпустить, нам трудно простить. Поэтому это все накапливается. И в результате это все оказывает плохое влияние на наши отношения, уважительные к нему. А нам трудно создавать связь эмоциональную с ним, когда мы не считаем его достойным человеком. Потому что у нас связь, она прежде всего идет на уровне, насколько мы считаем его положительным героем, насколько мы считаем его человеком достойным уважения, хорошими душевными качествами, ответственным, на которого можно положиться, мудрым, да, духовным, каждому свое, кто он, как, каждая женщина, как она это ощущает, в зависимости от того, насколько мы будем ощущать его более положительным, настолько мы сможем с ним создать эмоциональную связь. И вот эта вещь, это одна из вещей, над которой женщина должна работать для того, чтобы улучшить атмосферу в доме. Заострять специально внимание на тех вещах хороших, которые он, да, делает, обращать на них внимание. Не принимать их как понятные сами собой. Не понимать. Относиться с уважением к его мнению. Написана история в Геморе о том, что встретили Ильяу Анави, да, и спросили его, в чем написано, что жена, она помощник своего мужа. И спрашивают, в чем она помощник? Бемай Езер, в чем она поможет? И он говорит, вот он приносит ей, перевожу сразу, да, он приносит ей зерна льна. Лен это пишется, да, это лен. Зерна льна. Она что, эти зерна одевает? Он приносит ей несмолотые вот зерна пшеницы. Это то, что он грызет? Нет. А что? Она его освещает ему глаза, озаряет, открывает. Мейрайт и наф, это, наверное, правильно сказать, открывает ему глаза, озаряет. Мамида навагла. И ставит его на ноги. Теперь спрашивается вообще, какая связь? Если он приносит ей зерна льна, она должна из этого спрячь, не зерна, как это называется, семена льна, да? Она должна из этого спрячь пряжу, сделать потом нитки, потом сделать ткань, потом сшить ему одежду. Если он приносит зерна пшеницы, должна смолоть, сделать муку, потом сделать из этого хлеб, скажем. Так понятно, что почему тут какая связь между тем, что он приносит несовершенные вещи, а с другой стороны в ответ он получает, что она его озаряет его глаза, открывает его глаза, скажем, наполняет их светом, да, дает ему возможность посмотреть, мейрайт ина, дает ему возможность посмотреть на этот мир как бы широко раскрытыми глазами в правильном ракурсе и ставит его на ноги. Какая связь? А связь в том, что женщина, именно особенно женщина-то в том, что она может взять от мужчины несовершенные вещи, которые он делает, и с помощью того, что она их оценивает и доводит до ума, она дает ему душевные силы, веру в себя, возможность давать что-то этому миру, уверенность, стоять на ногах, открывает его глаза к мудрости, которая находится внутри него, потому что человек, когда он не верит в себя, мудрость от него скрывается. А также мудрости, которые находятся вне его, познавать Всевышнего, познавать книги святые. Она дает ему эти силы с помощью того, что она берет несовершенные вещи и доводит их до ума. Значит, у нас есть очень-очень важный момент, один из моментов, который мы можем сделать, наша часть, это то, что концентрироваться на хорошем. Рав Симха Коэн в своей книжке «Еврейский дом» есть на русском, есть на иврите. Он пишет, что одна из проблем, что у нас есть, знаете, если мы берем, например, бинокль, сначала мы смотрим и видим вдаль, да, если мы смотрим в него нормально, мы смотрим вдаль, и всякие далекие объекты, мы их видим в увеличенном варианте. Да, смотрим, они выглядят как будто близко. Вот этот дом, он стоял там, я не знаю, далеко. Мы его видим близко. Этот человек, он был далеко, мы его видим близко, можем рассмотреть его. Что случится, если мы, например, перевернем бинокль и поставим ему другой стороной? То случится все наоборот. Это будет оптический обман. Мы все, что было даже близко, оно будет выглядеть маленьким. Это то, что происходит у нас с момента, какими глазами мы смотрим на человека до свадьбы и после, или до знакомства с ним, или после. Сначала мы полностью концентрируемся на тех положительных вещах, которые в нем есть. Мы их ценим, мы как бы обращаем на них внимание, мы себя убеждаем, что именно благодаря этим хорошим вещам нам имеет смысл выбрать человека в спутнике жизни. Мы его любим за это, мы его уважаем за это, мы его ценим за это. Как у любого человека же есть недостатки. Как правило, недостатки мы тоже видим. Не все, конечно же, но какую-то часть недостатков мы уже видим изначально. Но что мы себе говорим? Мы говорим, с этим можно справиться, это ничего страшного. То есть мы стараемся это как бы не обращать на это внимания. Наоборот, даже вот сам факт этот, что мы видим недостатки, он нам делает вот это вот ощущение, что мы на самом деле реально понимаем, что происходит. А мы на самом деле все трезво видим. Мы же не ослепленные какой-то любовью, чтобы вот думаем, что этот человек, он ангел. Вот мы видим, вот он не собранный, вот он на свидание опаздывает, забывает какие-то вещи. Ну ничего, это же меркнет, так сказать, в лучах славы во всем остальном, правильно? Что происходит после свадьбы? После свадьбы происходит магическое превращение. Льняная ткань из стеблей льна, а не из семян. Спасибо, Нахама, это моя невежественность. Спасибо вам. Да, может быть. Но то, что имеется в виду, там написано «пиштим». Он говорит, о, мы ви пиштим, пиштим ловеш, там написано. То есть он приносит лен. Он лен одевает. Пишите, да, там не написано, это стебли или зерна, это уже мои дела. Я не знала. Вот, а потом мы вихитим, хитим косес. Написано, он приносит пшеницу, пшеницу грызет. Точно как бы, там не написано, что он приносит зерна пшеницы или там зерна. Просто не знаю, как это делать ли он. Так что извините. Вот, но идея в любом случае такая же, да. Теперь в... То, что происходит, да, то есть после свадьбы все переворачивается. Все хорошие вещи, которые в нем были, они уже воспринимаются как само собой разумеющиеся. Уже вообще не обращаем на них внимания. А вот все плохое, даже я не сказала бы плохое, какие-то слабости, у нас же у всех людей есть слабости, какие-то отрицательные качества, которые мы даже видели, они вдруг-то раздуваются до размеров совершенно-совершенно непропорциональных. И в результате мы не готовы с ними мириться. И в наших глазах вот эти качества, которые нам мешают, они заслоняют полностью те достоинства, которые мы видели до свадьбы. И нам уже кажется, что жизнь с этим человеком, ну, совершенно невыносимая. Уже все эти хорошие вещи, которые у нем есть, они нам уже жизнь не мила. Нам уже это не нужно, понимаете? А лишь бы только вот он исправился. И мы начинаем, а вот исправься, вот исправься, вот исправься. Сейчас люди, у них есть такое, точно так же, как мы не любим исправляться, только если мы сами это решили. Чем больше на нас другой человек будет давить, чтобы мы исправились, у нас сразу начинается противодействие. Теперь Всевышний это специально нам сделал для того, чтобы каждый из нас сохранял свою индивидуальность. Даже маленькие дети, которые зависят от родителей, которые многие из них, готовы очень сильно под них подстраиваться для того, чтобы заслужить их любовь и поощрение. Даже им какие-то вещи очень трудно изменить, и если на них начинают напирать, они сопротивляются. Чем человек старше, тем больше он воспринимает свою индивидуальность, и им, во-первых, ему реально трудно измениться, а во-вторых, как только человек пытается на него нажать и говорить «изменись, изменись, изменись», у него начинается очень сильная контрреакция, очень сильное как бы противодействие против этого, потому что он чувствует, что как будто бы не принимает его «я». Как мы помним, для человека это очень важный момент, как бы ощущать что его любят и принимают таким, как он есть. Поэтому любое как бы призыв к изменению, он очень болезненно людьми воспринимается. Теперь можно тоже еще в скобочках сказать, что мужчинами они воспринимаются более болезненными, чем женщинами. Потому что мужчина, он заха. Захара некива, некива, что такое некива? Это возможность, некив, да, дырка, отверстие. Мы как бы принимаем в себя. Что такое захар? Захар, он как хец, как стрела. Он летит вперед, у него, он несет в себе зехер. Он несет в себе память, он несет в себе какие-то индивидуальные вещи. У каждого мужчины есть какая-то индивидуальная роль как бы в этом мире. Понимаешь, что у женщин тоже, но у него как бы в плане идеи, обратите внимание, они как бы более идейные, более творческие, именно в мире идей. И когда мы пытаемся на них надавить, изменить их, мужчин-то обычно раздражает еще больше, чем женщин. И действительно, реально, это очень трудно сделать. Поэтому, если мы хотим, чтобы они что-то изменили, то я думаю, что просьбы это сделать гораздо лучше, чем требования. А вообще лучше, так сказать, оставить это на его рассмотрение. Можно выражать какие-то просьбы, можно ставить границы, просить делать какие-то вещи, но надо делать в такой ситуации, чтобы ребенок, чтобы человек, чтобы муж понимал, что идет речь о поведении, а не о нем. Вообще нужно всегда делать различия, разделения между личностью человека и его поведением. Это очень-очень важный момент. Потому что если мы приписываем его вот, черты характера его личности, то, извините меня, личность поменять невозможно. Если мы, например, смотрим на его систематические опоздания не как часть его личности, а как, например, поведение, которое не самым успешным образом сделано, то мы тогда с этим поведением мы боремся. Мы не даем ему интерпретацию, что ему на нас все равно, что он нас не уважает, да, что он шлемпер или что. Все эти интерпретации негативные, они в конечном итоге приводят к тому, что мы отдаляемся от него душевно, и человек это чувствует, и это тоже влияет на нашу, на динамику наших отношений. Теперь то, что точно так же, как у женщины, у нее есть обязанности, точно так же есть обязанности у мужчины. У мужчин тоже есть алахот. Рамбам мне написал алахот и шут для мужчины тоже. У мужчины есть алаха ютет, а у женщины есть алаха кав. У каждого из них есть своя алаха. И у мужчины там написано, что он должен любить свою жену как кегуфо, как себя, как свое тело. Валихабедью термигуфо. Что здесь имеется в виду? Имеется в виду, что муж должен любить ее как самого себя. Обратите внимание, что не больше, чем самого себя. Почему? Потому что природа мужчины, что он эгоист. Он не может любить женщину больше, чем самого себя. Кстати, обратите внимание, мужчины, которые не любят самого себя, такие же тоже есть, правильно? Очень неуверенные в себе. Это проблема. Им проблема создать нормальные отношения с женой тоже. И жене трудно их уважать. И вторая вещь, почему должны уважать ее больше, чем ютер мегуфо. Ведь это мегуфо, не ее идеи больше, чем свои. Хотя он должен с ними считаться, это понятно. Просто как человек с человеком, да? А потому что потребности мужчины и женщины отличаются один от друга. И он должен уважать потребности жены, даже если у него у самого таких потребностей нет. Это то, что вменяется в обязанность мужа. Когда ко мне приходит семейная пара, они усаживаются напротив меня, и муж говорит: я эту женщину не люблю, я больше ее любить не могу, потому что... И дальше совершенно не важно, какое продолжение, потому что что. Он ответственный 100% за свои 50. Ему написано любить, он должен любить. Не можешь любить, дай ей гет. Пусть кто-то другой его полюбит. Любой человек достоин любви, ты не можешь, ты не способен любить, дай ей гет. Не, не хочу давать гет. Не хочешь давать гет, тогда, пожалуйста, люби. То же самое можем сказать про жену. А я не могу его уважать, его не за что уважать. Иди в рабанут. Ты, нет, не хочешь идти в рабанут, хочешь оставаться с ним? А пожалуйста, уважай. Есть какие-то вещи, которые являются потребностями душевными, точно так же, как мужчина подписывается под ктубой, да, на свадьбе. И он обязуется женщину кормить, он обязуется покупать ей одежду, там, еще какие-то там свои супружеские долги выполнять. Обязуется какие-то вещи. Он не может сказать: не, у меня сегодня нет настроения, сегодня ходи голодная. Или я тебя лишаю. Нет такого. Если человек не соблюдает свои обязательства по ктубе, то жена совершенно спокойно может обратиться, я никому советов не даю, но просто по закону, да, она может обратиться в равинский суд и сказать: вот у меня тут есть молодой человек, не соблюдает то, что, почему он подписался. Точно так же у нас, у каждого из нас есть обязательства душевные, которые мы тоже на себя берем. Мы не можем использовать человека и брать от него какие-то вещи, а самое главное, то, ради чего он женился, то, ради чего она выходила замуж, один другому не давать. Это невозможно. Если женщине важно, чтобы ее любили, значит, муж должен ее любить. Если, Паша, мы привыкли, что любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь, правильно? Нам же кажется, что это чувство, которое неуправляемое. Так вот, это романтический миф. Потому что если бы это было бы так, то не было бы мицвы в авторе Реха Камоха, и не было бы мицвы в авторе Ташема Лакеха. Сам факт, что Всевышний дает заповедь любить, если бы это было бы не что-то, что нечаянно нагрянет, когда его совсем не ждешь, как это можно заповедовать? Значит, это говорит о том, что любовь – это рациональное решение человека. Я сейчас не говорю про какую-то слепую влюбленность, которая приходит и уходит. Мы сейчас говорим про любовь. Любовь – это что-то гораздо более длительное, что-то гораздо более устойчивое. В чем разница влюбленности от любви? Влюбленность – это эгоистический порыв. Потому что человек, влюбленность это то, когда человек нафантазировал себе миф о своем счастье, которое он получит от другого человека, когда тот ему даст все, что ему нужно, совершенно не проверив, потому что проверить невозможно, насколько этот человек соответствует этому стандарту. Очень часто люди начинают свои романтические отношения с какой-то совершенно ненормальной влюбленностью, и потом это все рушится, когда они начинают жить вместе. Почему? Потому что они не любили реального человека. Они любили образ, который они себе нарисовали. Поэтому совершенно это может быть очень романтично звучит, это может быть делает неповторимым совершенно ощущение перед свадьбой, что мы парим и летаем в облаках. Но с точки зрения в дальнейшем построения связи, это не помогает, эта влюбленность. Она не помогает, только в самом начале. Как бы начать эту связь. Потом, в любом случае, каждый из нас, мы должны научиться ценить другого человека, видеть его таким, как он есть. Ло тов льет ли адам левадо и асэло эзер кенегдо. Нехорошо человеку быть одному, я сделаю ему помощнику напротив него. Почему напротив него? В чем помощник? Потому что ты становишься человеком, когда ты учишься видеть другого, который находится напротив тебя. Ты учишься видеть достоинство в нем. Ты учишься понимать его потребности и давать им их. Вот именно этот процесс, что я вижу напротив себя кого-то, и я согласна впустить его в мою жизнь, и я работаю над собой, чтобы увидеть хорошие качества в нем и в ней. В смысле, со стороны мужчины это то же самое, да? И я учусь ему, и он ей давать. То, что ему нужно, не то, что я хочу дать. То, что нужно этому человеку. Я говорю с ним о любви на его языке, а не на том, каком я хочу сказать. Вот этот факт, он делает меня человеком. Этот факт, он меня приближает к Всевышнему. Благодаря тому, что этот человек находится напротив меня. Значит, моя работа, мои 100% из 50 и мои, и моего мужа, они заключаются в чем? Что каждый из нас учится видеть другого человека, дать ему место под солнцем, с его потребностью, с его слабостями, понимать, что точно как у меня есть, так они и у другого человека. Может любовь быть логическим понятием? Да, Рахель Хана, любовь – это логическое понятие. Это логическое понятие, которое возникает по логическому желанию. У него и у него есть потом продолжение в поступках, и поступки эти влияют на наши чувства. Ахарей паулот, немшехот, левавот. Паулот – это действие, левавот – сердце. В обратном порядке это идет. Я принимаю решение, я действую, я забочусь о нем, я ищу в нем хорошие качества, стараюсь сделать ему хорошо, и благодаря этой отдаче я его люблю. Вот именно так оно и работает. Так оно работает. Не влюбленность, что я нарисовала себе в детском своем умом, или не очень детским, даже в 50 лет можно влюбиться. Да, какой-то всадника на белом коне, который наконец-то прискачет издалека и спасет меня от всех моих невзгод. И теперь я выхожу за него замуж. И я думаю, что он действительно этот всадник. Но он же ничем не провинился, что он им не является. Он на самом деле во всадника не гримировался. Это мы его на коня посадили. Это мы ему доспехи одели. Он у нас об этом не просил. Вы понимаете, что никто из нас не пришел в мир для того, чтобы, как сказать, воплотить фантазии другого. У нас нет такой задачи. Ни я не пришла воплотить фантазии мужа. Это, знаете, я тоже очень люблю на семейных консультациях. Приходит семейная пара. Я всегда мечтал, что у нас дом будет так и так, а у нас нету. А чем ваша жена виновата, что вы о чем-то мечтали? А я всегда мечтала, что мой муж... Очень хорошо. Остаться с вашими мечтами сами. Какое это отношение имеет к вашему мужу ваша мечта? Никакого. Я всегда мечтала, что мой сын станет скрипачом Давид Ойстерхам, а он не встал, ему медведь на ухо наступил. Ни ваш ребенок не пришел реализовать вашу мечту. Ваш муж не пришел реализовать вашу мечту. Вы, мечтать не вредно? Вредно. Иногда мечтать вредно, потому что нам кажется, мы путаем, мы что-то себе нарисовали, и мы думаем, что другие люди в этой жизни должны эти мечты воплотить в жизнь. Нет такого. Нет. Никто не виноват в том, что мы о чем-то мечтали. Это никто в этом не виноват. Мы должны в уважительной форме излагать то, что мы бы хотели, и ценить, когда люди стараются идти нам навстречу, и знать, что не всегда все бывает, и Москва тоже не сразу строилась. Все постепенно. Все в этой жизни происходит постепенно. Все происходит постепенно. Есть у всего процесс. И процесс этого есть ценность. Просить, поощрять, хвалить за то, что мне дали, искренне, не манипулировать, искренне хвалить, искренне видеть, что человек идет мне навстречу. Когда другой человек видит, что ценит его усилия, не для манипуляции, нет, не для того, чтобы из него выудить, просто действительно видят, что он старается, ценит это, благодарят его искренне. Тогда у другого человека действительно появляется мотивация делать что-то хорошее для нас, будет хорошо и нам. Но когда мы это видим, нам хорошо даже без этого, просто сознание собственной положительности этого и создание положительности другого человека, оно очень большое. Это вещь, которая приводит к связи, это вещь, которая приносит мир в наш дом. Я нам всем желаю, чтобы у нас было достаточно разумения и терпения. Вот опять приходим к тому, о чем говорил Рабанит Афингедин. Терпение, да, видеть, как что все в этой жизни процесс. И видеть эти ростки, как человек старается идти нам навстречу. И ценить их, и благодарить за них, что это очень-очень важный момент. И видеть их в себе тоже. Потому что мы не можем видеть в другом то, чего нет в нас самих. Всем спокойной ночи и, так сказать, душевного роста.